Здравствуйте, уважаемые телезрители. Из прошлой лекции вы узнали о том, как Сигурд совершил свой самый известный подвиг, убил дракона Фафнера и завладел его сокровищем. О том, как он обменялся кольцами с бывшей валькирией Брунхильд. И о том, как он, выпив напиток забвения, женился на сестре своего побратима Гуннара, Гудрун. И, наконец, мы узнали о том, как Сигурд, забыв о Брунхильд, помог своему побратиму добыть ее в жены. Как он, обменявшись с ним обличьем, проскакал сквозь огненную завесу и тем самым принес любимую для своего побратима. Вы знаете, помните также, что он в этой башне у Брунхильд провел 3 дня и 3 ночи, и каждую ночь он клал между ней и невестой своего друга, своего побратима, меч, потому что не хотел его обманывать. Когда они покидали эту башню, Брунхильд вернула мнимому Гуннару, то есть Сигурду, вот то самое кольцо Андвари, кольцо смерти, которое когда-то он ей подарил в знак своей брачной клятвы. И вот Брунхильд живет в доме у конунгов Глюкингов и видит, как Сигурд встречается с ней, как если бы они были бы почти не были знакомыми. Она видит, как он обнимает свою Гудрун, и с каждым днем в ее сердце растет гнев, ярость, обида, ревность. Она не понимает, почему Сигурд так с ней поступил. Она не понимает, почему Сигурд делает вид, что он ее не знает. Кстати, в принципе, это противоречит некоторым другим местам мифологии, где говорится о том, что Брунхильд обладает даром предвидения и знала обо всем. Но так или иначе, она видит, что она не может быть с любимым в этой жизни. Она видит, что ее предали. И вот однажды Брунхильд пошла купаться. Гудрун тоже решила искупаться с ней, чтобы по-женски поболтать и выяснить, почему ее новая родственница такая мрачная. Хотя у нее не так давно была свадьба с ее братом, славным конунгом, могущественным правителем. Чем она недовольна? Но Брунхильд меньше всего нуждалась в утешении и обществе Гудрун. И когда разлучница попыталась к ней приблизиться, она резко сказала Гудрун, чтобы она отошла в сторону, потому что она знатнее, и не годится для Гудрун стоять выше, чем она по течению. Ну, древний такой обычай в феодальном обществе, когда купаются вот люди разного положения, но тот, кто знатнее, должен стоять выше по течению, ну, чтобы вся грязь стекала на того, кто менее знатен. Ну, когда купаются люди равные по положению, как в данном случае, ну, тогда и разницы в сущности и нет. Но и никто не обращает внимания, кто выше, кто ниже по течению. На самом деле, вы понимаете, что просто для Брунхильд это был повод. Она не хотела быть рядом с Гудрун, и она хотела ее каким-то образом унизить, прогнать, и она велела ей отойти. И между женщинами возник спор о мужьях. Гудрун... Брунхильд сказал ей, что твой муж побоялся проскакать сквозь огонь, а вот мой Гуннар не побоялся. И тогда разгневанная Гудрун сказала, что неужели ты даже до сих пор не поняла, что сквозь огонь-то проскакал мой муж, Сигурд, который добыл тебя для своего побратимого, для моего брата Гуннара. Это он убил Фафнера и проехал сквозь полымя то. А ты думала, что это Гуннар Конунг, и спал он с тобой, и снял с руки твой перстень, Андварнаут, и можешь его, если хочешь, узнать. Тут видит Брунхильд перстень и узнает его. И тут побледнела она, словно мертвая. Если раньше она полагала, что Сигурд просто предал ее клятву, забыл о ней, то теперь она увидела, что Сигурд не просто ее предал, он даже отдал ее другому. Этого предательства Брунхильд терпеть не могла. Она заперлась в своей комнате и отказывалась с кем-либо говорить. Тогда в дом приехал Сигурд, который, видимо, где-то отсутствовал, то ли охотился, то ли еще где-то был. И вот он попробовал поговорить с Брунгильд. Точнее, его попросили, чтобы он попытался поговорить с Брунгильд, и чтобы он попытался выяснить, чем она так расстроена. Этот разговор, по-моему, один из самых трогательных, самых замечательных частей вот этой знаменитой саги о Вельсингах. Сигурд вышел и нашел ее покой незапертым. Он думал, что она спит, и стянул с нее покрывало и молвил: «Проснись же, Брюнхильд, солнце сияет по всему дому, и довольно спать, отбрось печаль и предайся радости». Она молвила: «Что это за дерзость, что ты являешься ко мне? Никто не обошелся со мной хуже, чем ты при этом обмане». Сигурд спрашивает: «Почему не говоришь ты с людьми, и что тебя огорчает?» Брюнхильд отвечает: «Тебе я поведаю свой гнев». Бог Сигурд молвил: «Околдована ты, если думаешь, что я мыслю на себя зло, а Гуннар твой муж, которого ты избрала». «Нет», — говорит она, — «не проехал Гуннар сквозь огонь, и не принес он мне на вена убитых бойцов. Дивилась я тому человеку, что пришел ко мне в палату, и казалось мне, будто я узнаю ваши глаза, но не могла я ясно распознать их из-за дымки, которая застилала их». Гуннар Сигурд говорит: «Не лучшие мы люди, чем сыны Гьюки. Они убили датского конунга и великого Ховзинга, брата Будли конунга». Брунхильд отвечает: «Много зла накопилось у нас против них, и не напоминай ты мне о наших горестях. Ты, Сигурд, победил змея и проехал сквозь огонь ради меня, а не сыны Гьюки конунга». Сигурд отвечает: «Не был я твоим мужем, не ты моей женой, и заплатил за тебя вена славный конунг». Брунхильд отвечает: «Никогда не смотрела я на Гуннара так, что сердце во мне веселилось, и злобствую я на него, хоть и скрываю перед другими». «Это бесчеловечно, — сказал Сигурд, — не любить такого конунга. Но что тебе больше всего печалит? Кажется мне, что любовь для тебя дороже золота». Брунхильд отвечает: «Это самое злое мое горе, что не могу я добиться, чтобы острый меч обогрелся твоей кровью». Сигурд отвечает: «Не говори так. Недолго осталось нам жить, ждать, пока острый меч вонзится мне в сердце, и не просить ты себе худшей участи, ибо ты меня не переживешь. Да и мало дней жизни осталось нам обоим». Брунхильд отвечает: «Немалой беды не сулят мне твои слова, ибо всякой радости лиши меня вы своим обманом, и не дорожу я жизнью». Сигурд отвечает: «Живи и люби Гуннара конунга, и меня, и все свое богатство готов я отдать, чтобы ты не умерла». Брунхильд отвечает: «Не знаешь ты моего нрава. Ты выше всех людей, но ни одна женщина не так ненавистна тебе, как я». Сигурд отвечает: «Обратно вернее. Я люблю тебя больше себя самого, хоть и помогал им в обмане, и теперь этого не изменишь. Но всегда, с тех пор, как я опомнился, жалел я о том, что ты не стала моей женой. Но я сносил это, как мог, когда бывал в королевской палате. Все же было мне любо, когда мы сидели вместе. Может такое случиться, что исполнится то, что предсказано. И незачем о том горевать». Брунхильд отвечает: «Слишком поздно вздумал ты говорить, что печалит тебя мое горе, и теперь нет нам исцеления». Сигурд отвечает: «Охотно я хотел бы, чтобы взошли мы с тобой на одно ложе, и ты стала моей женой». То есть Сигурд до последнего момента уговаривал ее жить, раз уж так получилось, с Гуннаром, и пытаться как-то построить свою жизнь счастливо с ним. Но когда он увидит, что она не желает просто жить с Гуннаром, он, наконец, делает ей вот это дерзкое предложение. Брунхильд отвечает: «Непристойны твои речи, и не буду я любить двух конунгов в одной палате, и прежде расстанусь я с жизнью, чем обману Гуннара конунга. Но ты вспомни о том, как мы встречались на горе той и обменялись клятвами, а теперь они все нарушены, и не мила мне жизнь». «Не помнил я твоего имени, — сказал Гуннар, — и не узнал тебя раньше, чем ты вышла замуж, и в этом великое горе». Тут молвила Брунхильд: «Я поклялась выйти из того, кто проскачет сквозь полымя, и клятву эту я хотела сдержать или умереть. Лучше женюсь я на тебе и покину Гудрун, лишь бы ты не умерла», — молвил Сигурд, и так вздымалась его грудь, что лопнули кольца брони. «Не хочу я тебя», — сказала Брунхильд, — «и никого другого». И тогда Брунхильд поняла, что она не может быть с Сигурдом, не нарушая законов своего общества и не подвергая себя позору, а позор для нее был хуже, чем смерть. И не может она жить без Сигурда, и что настало время для смерти. И вот она пришла к Гуннару и стала всячески поносить своего мужа и говорить ему, что Сигурд себя предал, что когда-то он провел со мной 3 ночи, как муж с женой, и вовсе не клал он между нами меч. И теперь я опозорена, и живу с 2 конунгами в одной палате. И что я должна покинуть тебя и забрать все свое приданное. Для Гуннара потерять Брунхильд было хуже смерти. Здесь мы видим, он как раз убеждает ее, она вырывается, не хочет с ним разговаривать. И он согласился выполнить то, что требовал от него Брунхильд. Убить Сигурда, тем более, что убийство Сигурда означало для него приобретение его сокровищ, несметных сокровищ дракона Фафнера. Брат Гуннара Хёгни решительно отговаривал его от этого. Вот здесь мы видим Хёгни, мрачно смотрит на Брунхильд, которую он называл ведьмой, и говорил, что эту ведьму нельзя, не нужно слушать, что она не принесет себе счастья. Но Гуннар так и сказал, что лучше мне умереть, чем лишиться Брунхильд. И он напомнил Хёгни, что их младший брат Гаторм не участвовал в обряде побратимства, не смешивал свою кровь с кровью Сигурда, и поэтому может ли его убить. Они угостили своего брата волчьим мясом, чтобы в нем пробудилась злоба. И вот и храбрость. И вот он однажды ночью вошел к Сигурду. Гаторм вошел к Сигурду рано утром, когда тот покоился на ложе. Но когда тот взглянул на него, не посмел Гаторм поразить его и выбежал вон, но вернулся вторично. Взгляд Сигурда был так грозен, что редко кто смел глядеть ему в глаза. И в третий раз вошел он, и на этот раз Сигурд спал. Гаторм занес меч и поразил Сигурда так, что острие вошло в перину под ним. Сигурд пробудился от раны, и Гаторм бросился к дверям. Тогда Сигурд схватил меч, тот грамм, и метнул ему вслед, и попал меч в спину, и разрубил Гаторма надвое, посередине. Он вылетел нижняя половина, а голова и руки упали обратно в горницу. В старшей Эдде немножко по-другому рассказывается о смерти Сигурда. Вот этого великого Сигурда. Вот здесь мы видим, его поражают в лесу копьем. Здесь, в этой песне, рассказывается о смерти Сигурда и говорится о том, что он был убит вне дома. Но некоторые говорят, что он был убит в постели, спящий. А немецкие мужи говорят, что он был убит в лесу. А в древней песне о Гудрун говорится, что Сигурд и сыновья Глюки ехали на Тинг, когда его убили. Однако все говорят единогласно, что убийцы нарушили верность ему и напали на него лежащего и не готового к защите. Гудрун проснулась, согласно саге о Весингах, в крови своего мужа. «Не плачь», — сказал он, — «живы твои братья на радость тебе, и у меня сын слишком мал, чтобы оборониться от врагов своих». То есть Сигурд все понимал. Во-первых, он понимал, что по законам родового общества Гудрун теперь находится под защитой братьев. И он так и говорит, что его убийцы для его жены братья. И, соответственно, что они живы на радость себе. Он также предвидит судьбу своего сына. Он понимает, что гюхинги не будут дожидаться, пока маленький Сигмунд, которого родила Сигурду Гудрун, подрастет и отомстит за своего отца, и что они убьют и его. «А виной тому Брунхильд, что любит меня превыше всех людей. Но могу я в том поклясться, что не учинил Гуннар обиды и крепко держался нашей клятвы, и не был я ближе к его жене, чем должно. И если бы я это знал наперед, или мог бы знать, встать с ноги с оружием в руках, многие лишились бы жизни, прежде чем я погиб, и убиты были эти братья, и труднее было бы им свалить меня, чем крепчайшего зубра и кабана. А так не найдут они лучшего свояка, что ходил бы с ними в походы, не лучшего сестрича, если бы он вырос». Итак, Сигурд был убит, и Гуннар пришел к своей жене, гордый вот этим убийством, и встретил Гудрун вовсе не радостную, не веселую, а омраченную каким-то непонятным ему горем, когда слезы вдруг чередовались со смехом. Она сказала им, Гуннару: «Неужели ты думаешь, что я буду жить с предателем, с тем, кто нарушил клятву побратимства, кто убил своего лучшего друга и лучшего защитника?» И она велела устроить похороны для Сигурда. Был сложен огромный погребальный костер, на который положили и предателя Гаторма, и маленького Сигмунда, трехлетнего сына Сигурда, убитого братьями. Этот же костер Брюнхильд уложила 8 слуг и 5 служанок, которые должны были умереть вместе с ее мужем, и которых она убила своей рукой. Потом она предсказала своему мужу грядущую гибель, что ты умрешь в змеином рву у моего брата Атли в гостях, и что тебя ждет много других, ну еще многие другие беды. Затем она пронзила себя мечом, упала на вот это ложе рядом с Сигурдом. Ну, впрочем, в саге Вельсинга говорится, что их все-таки положили на разные костры. Вот так или иначе, Брунхильд почувствовала приближение смерти, и вдруг ей, видимо, показалось, что мало людей отправляются в Хель вместе с ее любимым, и она стала приглашать еще слуг: «Подойдите ко мне, я вам еще подарю золотых запястий, перстней, ожерелий». Но вид у нее был таким страшным, что никто не решился к ней подойти. И ей сказали: «Довольно смертей». И вот она сделала свои последние предсказания над телом Сигурда и умерла. В старшей Эдди есть специальная песня, отдельная песня «Полеска Брюнхильд в Хель». Вот здесь вот видите похороны, она обнимает последний раз своего любимого, которого она сама же и погубила, потому что не могла быть с ним в жизни и решила быть с ним в смерти. Вот на этой старинной изображении мы видим как раз поездку Брюнхильд в Хель, что она едет. То есть вот так звучит прозаическое предисловие к этой песне старшей Эды. После смерти Брюнхильд было сложено 2 костра. Один для Сигурда, этот костер сгорел первым, а Брюнхильд была сожжена на другом костре. Она была в повозке, увешанной драгоценностями, драгоценными тканями. Говорят, что Брюнхильд поехала в этой повозке в Хель, мимо двора, в котором жила некая великанша. Великанша начала срамить Брюнхильд. Где такое видано, чтобы женщина ехала в Хель за чужим мужем? На что Брюнхильд ответила, что такого воина, как Сигурд, не было и не будет, и что та связь, которая была между ними, она крепче всех связей, которые может быть между смертными мужчиной и женщиной. Рассказала о их прошлом и продолжила свой путь. Я обращаю ваше внимание, уважаемые телезрители. Величайший герой скандинавской мифологии, победитель драконов, человек, который великолепно отомстил за своих родителей, величайший воин, после смерти попадает в Хель, а не в Вальгаллу. Почему, вы понимаете, он погиб в постели, он погиб не в битве. Поэтому Сигурд отправляется в Хель, тогда как его братья Синфиотли и Хельги получили в Вальгалле свое почетное место. Гудрун долгое время сидела неподвижно над телом своего любимого. Тоже довольно грустные, довольно сильные места старшей Эды, когда служанки уговаривают Гудрун утешиться, рассказывают о своих горестях. Одна, вот Гудрун, сидит над покрытым, закрытым покрывалом телом своего мужа. Одна из служанок напомнила Гудрун о своем горе, что когда-то у нее было муж, 7 детей, и все они погибли на ее глазах в один день. И тем не менее, как видишь, я живу, я продолжаю жить, и ты должна утешиться. Такова судьба всех смертных, что горе чередуется с радостью. Другая служанка рассказала, как убили ее отца и мать, как погибли ее дети. Но Гудрун закаменела. Вот она сидела неподвижно и не слушала их. И тогда третья служанка сказала своим подругам, что вы глупые женщины и не знаете, что нужно делать. И она сорвала с тела Сигурда покрывало и открыла Гудрун его кровавые раны. И она схватила руки Гудрун и заставила ее притронуться к кровавым ранам ее мужа. И тогда вот эта окаменелость прошла, Гудрун начала горько плакать. И таким образом вышли из вот этого состояния когда у нее не было даже слез от горя. Прошло время. Гудрун покинула своих братьев, прошла через лес, и 7 полугодий, как сказано, старше эти жила у датского конунга. Потом братья уговорили Гудрун вернуться. Гримхильд дала, мать дала ей напиток забвения, и она забыла о своем горе. Вы помните, что напиток забвения, он, его действие не совсем достаточно кратковременное, что потом человек снова все вспоминает. Но братьям было нужно примириться с сестрой, тем более, что к ней подсватался могущественный конунг гунов Атли. Прототипом Атли, конечно, является вот тот знаменитый бич божий, легендарный Аттила, который прошел через владение римлян, который разорил большую часть Европы, который создал огромную империю и, согласно легенде, был убит ночью одной из своих жен или любовниц. Так вот погиб этот великий воин. Братья уговорили Гудрун снова выйти замуж и уехать в страну гунов. Там Брунхильд, то есть там Гудрун жила какое-то время. Как мы узнаем, много радости у нее не было. Однажды бывшая любовница Атли, некая служанка, обвинила Гудрун в измене, что она вот изменяет мужу. Видимо, этой служанке хотелось вернуть свое высокое положение при могущественном конунге. Но и тогда обе женщины были подвергнуты Божьему суду. Они должны были окунуть свою руку в кипящий котел и достать из него кольца, золотые кольца, которые были брошены на дно котла. Я думаю, вы слышали о этом Божьем суде, когда нужно пронести в руках раскаленную до бела подкову или вот опустить руку в кипяток, что эта практика была очень распространена в средневековой Европе, и что, в принципе, она иногда приводила к положительным результатам. Дело в том, что эта церемония Божьего суда, она была такой, что человек не готовился много дней, настраивался. И вот если человек век твердо верит в свою невинность, невиновность, он уверен, что он будет не обожжен. И, соответственно, в какие-то скрытые резервы нашего организма мобилизуется, и, окуная руку в кипяток, он действительно оказывается не обожженным. А вот если человек сомневается, если он знает, что он виноват, тогда, скорее всего, на его теле останутся ожоги. Это, ну и этот Божий суд принес Гудрун, восстановил честь Гудрун. Она достала кольца, как сказано в старшей Эдде, и рука ее была не обожжена, а служанка тряслась от страха и дрожащей рукой окунула, дрожащую руку опустила в этот котел. Вся рука была обварена, и за клевету на жену конунга она была брошена в болото. Так и жила Гудрун в земле, в стране гунов. Прошло время, и Атли прислал к братьям, к двум глюкингам, своего посла Винги, где посол приглашал братьев в гости, что Атли хочет повидаться с вами и обещает вам и союз, и подарки, много золота, коней. Братья стали готовиться к отъезду. Они обратили внимание, что их сестра прислала им странные подарки. Золотое кольцо, на которое почему-то был намотан волчий волос. Это было, конечно же, предостережение, что их ждет смерть. Но волчий волос они заметили уже тогда, когда дали клятву Винге, что они поедут с ним. К тому же Гудрун прислала руническое письмо, вырезанное на дереве. И они удивились. Вроде бы их сестра мудрая женщина, знает хорошо руны, но вместе с тем она прислала такое странное письмо, из которого ничего нельзя понять. То ли она приглашает их, то ли говорит, что не надо ехать. Жены братьев внимательно прочитали это письмо и стали убеждать их, что не надо ехать, что Гудрун предостерегает вас. К тому же им стали сниться зловещие сны. Эта часть старшей Эды, где описываются разговоры жен с мужьями, называется «Гренландская речь Атли». Их две эти песни. И, по мнению многих ученых, они написаны в Гренландии. В те времена, вот здесь мы видим такой гренландский пейзаж, который, возможно, увидел Эйрик Рыжий, когда прибыл к гренландской земле. Вот здесь вот жили викинги, вот таких вот землях. И между Гренландией и Исландией первое время сообщение было достаточно регулярным. Например, когда жена говорит своему мужу Хёгни, что мне приснился медведь, который пришел к нам в дом, разгромил весь дом, опрокинул все, что можно было опрокинуть. Хёгни, пожимая плечами, отвечает: ну, подумаешь, медведь-то у тебя, наверное, белый приснился. Это сон означает бурю с востока. Дело в том, что белые медведи в те времена, и как и сейчас, впрочем, не водились ни в Норвегии, ни в Исландии. Они водились только в Гренландии. Так что название «Гренландская песня Атли» и «Гренландские речи Атли», видимо, не случайное. Видимо, и впрямь гренландский поэт вот придумал эту песню, которая потом попала в Исландию и вошла, и стала одной из песен старшей Эды. И вот дошла до нас в этом древнем сборнике эдических песен. Снилось и им, что кровь у мертвой птицы, соколы братья ответили, что это просто будет пир большой, которым будет дичь набита. На самом деле братья не такие наивные, как они кажутся в разговорах со своими женами. Они понимают, что поездка грозит им смертью. Но, во-первых, викинг идет навстречу судьбе. Им вот предсказано было, что поездка к Атли принесет им смерть. Значит, они непременно должны поехать к Атли. Во-вторых, у них нет здесь полной уверенности в этом. То ли поездка несет им честь, подарки, богатство. А если смерть, так все мы смертны. И викинг не должен бежать от судьбы. Во всяком случае, перед тем, как отправиться в это опасное путешествие, они пришли к Рейну и бросили в Рейн все то знаменитое сокровище, которое они добыли, убив Сигурда. И об этом месте, где оно было погружено под воду, знали только они двое. Сигурд, то есть Гуннар и Хёгни. И вот прибыли они уже в землю гуннов. И тогда этот советник, посол Вигни, начал над ними насмехаться. Говорит им, что «теперь подождите здесь, пока я отыщу дерево, чтобы вас повесить. Ласково заманил я вас сюда, но хитро скрывалась под нею. Теперь очень долго ждать, пока вы высоко повиснете». Хёгни отвечает: «Не подадимся мы тебе, и не думаю я, чтобы мы отступили там, где мужи должны сражаться. И не удастся тебе нас застращать, и плохо тебе придется. И стоя его бить тупиками секир, и забили насмерть». То есть даже мечи и секиры не стали о него пачкать, а убили его тупиками секир. Вот едут они в королевской палате. Атли конунг строит дружину для боя, и как поступились полки, что некий двор оказался между ними. «Добро пожаловать к нам», — говорит Атли, — «и отдайте мне золото то несметное, что мне припадает по праву, богатство то, что принадлежало прежде Сигурду, а теперь Гудрун». Итак, у Атли довольно серьезные аргументы претендовать на золото дракона Фафнера. Во-первых, золото Сигурд завещал своей жене Гудрун, и, следовательно, он, как муж Гудрун, должен иметь на него право. Во-вторых, Атли обвиняет братьев в том, что они довели до смерти Брунхильд, его сестру. И он, как ее родич, как кровный родич, теперь имеет право требовать с них виру. И как виру он требует с них вот это сокровище. Гуннар отвечает: «Никогда не владеть себе этим богатством. И с крепкими людьми придется вам встретиться, прежде чем мы лишимся жизни, если вы предлагаете боль. И может статься, что по-господски угостишь ты на этом перу орла и волка». На шум пришла Гудрун, увидев, что ее братья в опасности. Она сказала им, вот такова их последняя беседа: «Думалось мне, будто все сделала, чтобы вы не ехали сюда, но никто не в силах одолеть судьбины». Еще спросила она, будет ли польза в переговорах. Все наотрез отказались. Видит она тогда, что плохую игру сыграли с ее братьями. Надела на броню, взяла меч и сражалась с ними, как отважный муж. И все говорили в один голос, что в ряде, где была оборона сильнее. Настало тут великое побоище. В этом бою Брунхильд, то есть Гудрун, убила двух братьев своего мужа Атли, а третьему отсекла ногу. И, в общем, когда бой закончился, Атли сказал, «Была у нас дружина большая, отменная и могучая Витязи, а теперь много наших погибло. И если нам, есть нам за что отплатить вам злом. Убито 12 Витязей моих, и всего 11 осталось живых. Зато братья попали в плен, и Атли решил их держать отдельно». Здесь мы видим Гуннара, обдумывающего, ехать и не ехать к нему, к Атли. Вот этот Атли, или Атила. Так на самом деле и выглядел, как считают художники, его исторический прототип. Вот этот бич божий Атила, который, конечно, у викингов масштабы смещены. Какая-то дружина, где 11, 30 воинов, там 12 погибло, 11 осталось. У Атилы войска измерялись сотнями тысяч. А вот так, возможно, выглядела Гудрун в этом последнем бою. А может быть, вот так. Так, конечно, вернее, в версии Роквелла Кента. И вот Атли потребовал от братьев, чтобы те выдали ему сокровища. Гуннар ответил, что он дал клятву своему брату не выдавать никому сокровища, и пока жив Хёгни, он сокровищ этих не отдаст. Но, сказал Атли, сказал Гуннар, если ты принесешь мне сердце моего брата, я отдам тебе сокровища Фафнера. Ну, решили вначале не убивать Хёгни, потому что, ну, Хёгни оставался последним, кто знает, где хранятся сокровища. И вот схватили они раба, повара, чтобы принести его сердце. Повар визжал, как сказано в саге о Вельсингах. Кричал, что почему я должен погибать за своих господ. И Хёгни сказал, что ну что ж вы так делаете с этим трусливым рабом, убейте уж лучше меня. Но они не послушали Хёгни, убили раба и принесли его тело, его сердце Гуннару. Гуннар посмотрел на это сердце и сказал, ну кого вы хотите обмануть? Передо мной сердце труса, оно и на этом блюде трепещет от страха. Они поняли, что они не обманут Гуннара. На этот раз они пришли к Хёгни. И Хёгни смеялся, когда у него разрезали грудь, чтобы вырвать сердце. То есть совершенно спокойно, как положено викингу, принял смерть. А когда когда наконец это сердце показали Гуннару, тот сказал, что да, это сердце моего брата Хёгни. Теперь это сердце храбреца. Теперь я знаю, что он мертв, и что вы никогда не получите моего сокровища. Тогда разъяренный Атли, как и было предсказано, бросил Гуннара в ров со змеями. Вот он, змеиный ров. Тоже вот эта резьба 12 века, резьба по дереву. Гуннар пытался спасти свою жизнь. Руки у него были связаны, но он ногами играл на арфе, и этой игрой заклинал змей. И змеи его не трогали. Но одна кадюка, большая и злобная, подползла к нему и вонзила в него жало, и добралась до сердца. И тут испустил он дух с великим мужеством. Так погибли братья Гьюкинги. Атли предложил своей жене Веру за братьев и предложил ей поминальный пир. Она наговорила ему очень много резких слов. И вот когда пир был в самом разгаре, она отвела в сторону двух своих сыновей, которых она успела родить Атли. Они спросили, чего она от них хочет. Она отвечает, не спрашивайте, умрете вы оба. Они ответили, властна ты учинить над детьми своими, что хочешь. Никто не смеет запретить тебе, но стыдно тебе так поступить. Тут она перерезала им горло. После этого она сварила их сердца, подала их на обед на своему мужу, смешала их кровь с вином, и во время своего пира Атли лел мясо своих детей и запивал кровью, смешанным с вином. Потом он спросил у него, у жены, где ее дети, и она ему все рассказала. Атли был в большом гневе, сказал, что негоже тебе так поступать, хотя и за мной есть кое-какая вина. Ну, ты много приобрела, выйдя за меня замуж. Она напомнила ему, как ей плохо пришлось в замужестве за Атли. И так они спорили, а потом настало время сна. Обращаю внимание, Атли не мстит своей жене. Он ведет себя с ней достаточно, ну, благородно даже, я бы так сказал. Почему для Гудрун нормально убить своих детей? Еще раз, у нас уже была схожая коллизия, но еще раз я напоминаю вам, уважаемые телезрители. В древности жена и муж принадлежали к разным родам. Соответственно, дети принадлежали к роду мужа. Братья для женщины считались более близкими родственниками, чем дети. Потому что братья – это члены ее рода, а дети – это уже члены рода мужа. Поэтому вполне нормально убить детей, чтобы мстить, отомстить мужу. Так что вот так поступала в свое время Сигни, убивая своих детей от конунга Сигейра, мстя за братьев и отца. Так вот сейчас поступает Гудрун. Но ей этого было мало. Когда настала ночь, к ней пришел сын Хёгни, и вместе с ним они ворвались в эту палату, где спал Атли, и убили его. Когда Атли проснулся, обливаясь кровью, и оглядел на раны, он сказал: «Тут уж не нужно ни перевязок, ни ухода. Но кто совершил надо мной это злодейство?» Гудрун говорит: «Тут есть доля моей вины, да еще сына Хёгни». И они снова короткое время спорили, кто из них более прав и кто виноват. И в конце концов Атли сказал, что от таких речей не будет лучше ни мне, ни тебе, и оба мы пострадаем. Теперь же ты поступи со мною, как подобает, и вели обрядить мое тело с честью. Она говорит: «Это я сделаю. Велю вырыть себе почетную могилу и вытесать из камня престольную гробницу, и завернуть себя в роскошные ткани и приготовить все как подобает». И после этого, после похорон своего мужа, Гудрун решила умереть. Она вышла к фьорду, набросала себе за пазуху камней и прыгнула в холодное море. Но еще ей не судьба была умереть. Ее ожидала новая жизнь и новое горе. Волны вынесли ее в соседнюю страну, где она в третий раз вышла замуж за некого Йонакра Конунга. Он был могучий король и многодружинный, говорится в саге о Вельсингах. Взял на себя Гудрун, дети их были – Хамзи, Сёрли и Эрп. Кроме этого, с Гудрун вместе жила ее дочь от Сигурда Сванхильд. И вот однажды к Сванхильд посватался старый конунг Йормунрек. Он был могучим конунгом, а сватом послужил его молодой сын Рандвер. И вот, когда Гудрун отдала свою дочь в жены старому Йормунреку, и она села на корабль, оказалось, что на этом корабле вместе с молодым Рандвером плывет зловредный советник по имени Бики. И вот этот советник стал нашептывать молодому сыну конунга, что такая красивая девушка вовсе не годится в жены твоему старому отцу, и вполне она гораздо больше подходит тебе, чем ему. Тому это пришлось по душе, и он заговорил с ней ласково, а она ему отвечала. И когда они прибыли в страну, то этот самый Бики в первую очередь донес Рандвору, что его невеста изменила ему с его родным сыном, и что за такую измену полагается обоим смерть. Много дурных советов давал он ему и прежде, но этот всех злее его укусил. Конунг слушался многих его злых советов. Он не мог держать гнева и приказал Рандвера схватить и вздернуть на виселице. А когда его привели к виселице, взял он сокола, выщипал у него все перья и сказал, чтобы того сокола показали отцу. А когда конунг увидел сокола, он молвил: «Ясное дело, что он мне хотел показать. Ядя также лишился всяческой чести, как сокол без перьев». То есть без наследника конунг, что сокол без перьев. И велел снять с виселицы. Но Бики так устроил, что он был мертв. И снова заговорил Бики. «Ни на кого ты не должен гневаться больше, чем на Свангхильд. Повели передать ее позорной смерти». Конунг ответил: «Этот совет мы примем». Тогда положили ее связанную под городские ворота и погнали на нее коней. Но когда она раскрыла глаза, то не посмели кони ее растоптать. Такой был взгляд у Свангхильд. И Бики, увидевши это, сказал, что нужно набросить ей на голову мешок. И так было сделано, и лишилась она жизни. Тогда Гудрун пришла к своим сыновьям, которые сидели во дворе в палате, и стала их ругать. «Как вы можете сидеть, пировать, веселиться, когда такой страшной смерти предана ваша сестра?» Братья стали вооружаться, сказав, что «ты, мать, посылаешь нас на смерть, но мы все равно пойдем, и будет так, как ты нам сказала». Она дала им волшебные доспехи, в которых нельзя быть убитым. И вот три брата пошли. Третий брат, Эрп, возможно, был рожден от какого-то местного жителя, от гуна. Во всяком случае, отношения его со старшими братьями, Сёрли и Хамзером, были какие-то не совсем понятные. Во всяком случае, когда они спросили у брата, почему, как он им будет помогать, Он ответил: «Как рука руке или нога ноге». Ну, им ответ показался глупым. Они обозвали его ублюдком, чернышом, как сказано в старшей Эдди, и убили. Как сказано, опять же, в старшей Эдди, уменьшив свою силу на 1/3. Ну, возможно, еще раз я повторяю, что он был не их родным братом, а сводным братом, еще от какого-то четвертого брака, Гудрун. И, соответственно, они, видя, что мать посылает их на смерть, решили так поступить со своим сводным братом, чтобы, ну, как бы назло матери. Может быть, так. Но, во всяком случае, очень непонятный поступок. И вот они ворвались в палату к этому Йорман-Реку Конунгу. И убили многих его дружинников и, добравшись до него, отрубили ему руки и ноги. Отрубил ему Хамзер обе руки, а Сёрли обе ноги. Но тут же новые дружинники оттеснили их в сторону. Да, я забыл сказать, что когда они шли к этой палате, споткнулись, и один из них ухватился за дерево рукой и не упал, а другой сумел выставить ногу и тоже не упал, и они поняли, что брат, видимо, говорил не глупости, когда сказал, что он будет им помогать как рука руке, ноге или как нога ноге. То есть это, ну, в общем, а когда они, когда их дружинники Конунга Йорман-Река оттеснили от него, то они снова пожалели о своем брате. Потому что если бы и он был рядом с ними, то пока они ему рубили руки и ноги, он отрубил бы у них голову. Вот так иначе они сражались с его дружиной, несколько раз прошли из конца в конец этого дворца, но снова добраться до своего главного врага они не могли. И тут снова появился некий старик в широкополой шляпе, в синем плаще, кривой на правый глаз, который спросил у дружинников Йорман-Река: «Почему вы не можете справиться с одним врагом?» «А мы не знаем, как это делать», — ответили они. «А вы загоните их камнями в хель», — сказал старик и исчез. Ведь на них были доспехи, заговоренные от оружия. А ведь оно не от камней. Так и было сделано. Так Сёрли и Хамзер были убиты. Но таким образом, как почти все потомки Сигурда, все его родные погибли. Но осталась Аслаук, вот та самая дочь Брунхильд, которую та предусмотрительно оставила у своего дяди. Эта Аслаук станет прародительницей многих норвежских королей. Она считается прапрабабушкой вот этого самого знаменитого норвежского конунга Харальда Прекрасноволосого. Вы помните, этот конунг сумел объединить Норвегию, и именно после того, как он уничтожил всех своих соперников, мятежных ярлов и других конунгов, которые управляли частями Норвегии, и началось заселение Исландии. То есть норвежские короли – это потомки великого Сигурда. А вот на этой чаше мы видим герой в змеином рву. Тоже вот это стал популярным сюжетом. Герой в змеином рву. Это тоже некий крест, на котором кто-то вроде Христа изображен, но он тоже окружен змеями. То есть мы видим, как языческие мотивы переплетаются с христианскими. Вот таким образом мы закончили разговор о мифах, скандинавских мифах раннего Средневековья. Но герои этих мифов перейдут в зрелое Средневековье. Там они приобретут иные имена, и изменится их характер в соответствии с духом куртуазной культуры зрелого Средневековья. И мы снова с ними встретимся, как с героями о песне о Нибелунгах и некоторых других средневековых сказаний. До новых встреч, уважаемые телезрители!